Я предлагаю, братья, сейчас нам порассуждать об искренней любви в действии. В этом мире люди получают определение любви из различных источников. Кто-то из фильмов, кто-то из телевидения, кто-то из рекламы, кто-то из книг, кто-то из опыта других людей или из своего опыта. Мы же с вами имеем возможность получить, может быть, трудно сказать, определение любви, потому что вряд ли любовь можно подвести под какое-то определение, но, наверное, познание о любви из Божьего Слова. Я сразу хочу сказать о примерном плане наших рассуждений. И сразу хочу сказать, что буду задавать вопросы, чтобы мы рассуждали все вместе. Поэтому вот перед нашей молитвой будет скорее беседа, чем проповедь. Темы будут такие. Сначала мы порассуждаем о том, что такое искренняя любовь. Затем поговорим о том, куда должна быть направлена наша любовь. А затем о некоторых проявлениях нашей любви. О проявлении нашей любви в словах, в делах и в смирении. Итак, что такое искренняя любовь? В Священном Писании мы находим портрет любви, потому что портрет – это не только когда лицо у человека нарисовано хорошим художником. Портрет – это тогда, когда нарисованные качества характера. Кто, братья, сразу скажет, в каком месте Писания наиболее полно перечислены характеристики любви? Совокупность совершенства. Нет, а я предлагаю характеристики любви, различные черты любви с разных сторон. Пожалуйста. Хорошо. Давайте сейчас все откроем первое послание Коринфянам, 13 главу. И прочитаем с 4 по 8 стих. Я сразу хочу дать задание. Вы на своих местах еще раз перечитаете эти строчки. И задание будет следующим. Вот тот ряд, который напротив кафедры. Братья, вы должны выявить в этих строчках характеристики присутствия истинной любви. А братья, которые вот напротив, вот с этого края, с другого края, вам необходимо будет наоборот выявить, какие есть характеристики отсутствия любви. Вот что вот если это есть, значит, это говорит о нелюбви. Ну, не о любви. Итак, 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Есть у нас минутка еще почитать самостоятельно и одним для себя определить характеристики присутствия искренней любви, а другим, подожди чуть-чуть, характеристики отсутствия любви согласно этому тексту. То есть то, что должно быть, это характеристики присутствия, и то, чего быть не должно в любви, это признаки отсутствие любви. Ну, давайте, братья, пожалуйста, перечислим. Так, перечисли. Да, ну ты хотел обобщить, но я же спросил о характеристиках, которые в этих стихах перечислены. Пожалуйста.
Наличие долготерпения.
Хорошо.
Милосердие.
Хорошо. Хорошо. Ясно. Итак, что-то уже у нас перечислено. Что ты хочешь добавить, да? Хорошо. Итак, то, что должно у нас быть. Так, еще есть, да? Писанию. Так. Ну, братья, давайте теперь скажем о характеристиках отсутствия любви согласно этим текстам. Ну, пожалуйста, брат.
Любовь, она не зависит. Не
превозносит. Если есть зависть, значит нет любви. Хорошо. Если есть превозношение, значит нет любви. Хорошо. То есть тогда, когда человек может заметить за себе поиск своего, раздражение, помысел зла, радость о неправде, то мы здесь видим, оказывается, любви и нет. Я думаю, что вот порою мы должны сравнивать свой портрет, портрет своего внутреннего человека с этими качествами, которые перечислены здесь. Есть ли в нас что-то, то, что говорит о том, что любви-то на самом деле и нет? Или насколько мои помышления, насколько мой труд, мое служение соответствуют тому, что любовь, она есть? Я еще хочу сказать о характеристике отсутствия любви. Написано, любовь никогда не перестает. Об этом, по-моему, не было сказано. Значит, если любовь перестает, значит, подлинной, искренней, настоящей любви, ну, нет. Человеческая любовь, любовь, основанная на наших чувствах, на нашей симпатии, она может перестать. Но если она перестала, это значит признак для нас, как тревожный сигнал. Божественная любовь у меня отсутствует. Потому что если божественная любовь, она-то не перестанет. Языки умолкнут, пророчества прекратятся, даже вот такое совершается. А искренняя любовь не перестает. Братья, перестает ли порою наша любовь или не перестает? Тогда когда-то кто-то нас сделал нам замечание за проповедь, которую мы долго готовили, которую, как нам кажется, мы выстрадали, не возникает ли у нас раздражение. А потом видим, брат или сестра, которые сделали нам замечание по поводу нашего поведения или по поводу наших слов, ну где-то споткнулись, где-то оступились, или сам проповедник, сделавший нам замечание, сделал какую-то грубую ошибку. Сердце может порадоваться. Ага, ты мне вот говорил, а ты сейчас и сам еще хуже, чем я, произнес, еще большую ошибку поступил. Надо хранить свое сердце от подобных чувств, если мы желаем хранить искреннюю любовь и желаем достигать вот этого портрета божественной, нечеловеческой любви. Еще немножко порассуждаем о характеристиках искренней любви. 1 Иоанна, 4 глава, с 8 стиха. Давайте внимательно почитаем эти места. Первая Иоанна, 4 глава. С 8 стиха, даже 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но нас и послал Сына Своего во мелки наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, должны любить, когда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его есть в нас. В Нем, и Он в нас из того, что Он Своего. И мы видели и свидетельствуем Сына спасти. Следует, что имеет любовь и пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. И но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в сомнении боящийся будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любит своего, которого видит, как может любить Бога, который видит. И мы имеем заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы с вами только что рассуждали о характеристиках присутствия любви. Так вот, в свете этих характеристик и необходимо и смотреть на наличие любви к брату. Часто мы читаем вот эти места Писания из Евангелия, из 1 Иоанна, из 4 главы, и не соотносим их вот с Коринфянам, с 13 главою. Оказывается, вот она, какая любовь к брату. Не какая-то абстрактная, а та, которая долготерпит и милосердствует, та, которая никогда не перестает. В этих стихах дается определение любви очень интересное. Даже дважды дается. Бог есть любовь. Кто-то скажет, это не определение любви, это характеристика Бога, и будет прав. Бог есть свет, дающий истинный свет всем. Святой, чистый, непорочный. Бог есть жизнь. Он имеет жизнь в себе самом. Мы сами по себе жизни не имеем. Бог есть любовь. Потому что сами по себе мы любви тоже настоящей иметь не можем. Вся она сосредоточена в Боге. Бог есть любовь. И вот этой любовью мы и имеем возможность любить наших ближних, окружающих нас. Вопрос к размышлению. Чем отличаются два определения? Любовь есть Бог, и Бог есть любовь. Это же разные, получается, слова, да, и выражения. Ну, давайте подумаем. В чем разница? Бог есть любовь, и любовь есть Бог. Кто-то сможет сказать? Ну, а если бы было сказано...
Это что, это Бог? Но если это говорится, Бог есть любовь. То значит, и любовь есть.
Перестановка слагаемых. Ну, это в мире от перестановки слагаемых сумма не меняется. А здесь может измениться. Пожалуйста. Хорошо. Так, пожалуйста.
Ну, я думаю, есть такой
хорошо.
Даже в этом аспекте. Бог есть любовь. Но не всякая любовь есть Бог. Потому что логически, я думаю, это будет неправильно, что любовь есть Бог.
Хорошо. То есть, действительно, если мы поменяем местами, мы можем в ошибку войти. Мы какие-то человеческие качества и чувства можем поставить на первое место, а Бога поставить на второе. И вот как брат сказал, источник сам, источник, значение любви, он в стороне. И что-то человеческое впереди. Любовь есть Бог, это неверно. Вот в том смысле, как сейчас мы рассуждали. Потому что здесь есть опасность сказать о человеческом, а не божественном. Но тогда, когда мы утверждаем, Бог есть любовь, мы ищем источник этой любви. Можно много говорить о любви, можно призывать, любите друг друга, давайте любить еще сильнее. Но если это только на человеческих понятиях, то не хватит сил и не будет способностей. Нет самого источника, самой сущности нет. А вот когда Бог есть любовь, то это уже у нас и какая-то перестройка сердечная происходит. Мы уже, ну, любим как бы изнутри, источником таким, который не иссякает. Я еще один вопрос хочу задать. Вот написано здесь, что Бог показал нам свою любовь в том, что мы получили жизнь, в том, что Он возлюбил нас первым, тогда, когда мы Его еще не любили. Вот это тоже характеристики истинной любви, божественной любви. Вот мы рассуждали о послании к римлянам, и там о греховности всех людей. Иудеи под грехом, язычники под грехом, делают всякое зло с ненасытимостью. Вчера брат Денис тоже говорил об извращенном языческом мышлении. Это не просто мышление тех язычников, которые когда-то жили. Это, в принципе, наше человеческое мышление, если мы без Бога. Грязные, никуда не годные. И вот таких, которых не за что попросту любить, Бог возлюбил. Наша человеческая любовь – это тогда, когда мы любим за что-то. За наше, за расположение к нам, за качества, которые у нас нравятся. Так любить легче. Природа божественной любви – это любовь вот такая вот, ни за что. Я помню, однажды проповедь брат говорил об израильском народе. Вот Бог возлюбил его. Ну, давайте посмотрим, за что, за что, за что. Потом говорит, а вот посмотрите, ни за что. А Бог их любит. В доказательство всем нам, что Его любовь безусловна. Чтобы мы в этом тоже имели утешение. Но вопрос такой. Написано, что в стихе 18, что любовь и страх не могут существовать. Почему? Согласно написанному в стихе 18, любовь и страх несовместимы. Как это может быть? Пожалуйста.
Потому что страх и есть мучение. А если мучение, то там не может быть любви. Если человек любит, то получает мучение, но нет, потому что страх. То есть бывает какой-то болезнь, чувство страха. И человек мучится. Что может что-то случиться, произойдет, бывает. В какой-то момент у него страх появляется, и у него такое состояние, что он мучение. А совершенная любовь, она изменяет страх.
Хорошо. Кто еще как мыслит, пожалуйста? Хорошо. Еще. Поэтому мы свободны от этого страха, сковывающего страха. Хорошо. Так. Хорошо. Вот мне брат Владимир, он сейчас уехал в Краснодар, приедет, может быть, говорит о том, что ему попала запись библейских курсов, которые, да, точнее, рассказ о библейских курсах, которые проводились в Китае. Там в Китае нерегистрированные общения сильно притесняют. И вот он говорит, одна из тем библейских курсов, как прыгать со второго этажа. То есть, да, вот у нас нет таких тем. А там такая тема. Ну почему? Потому что если в дверь стучится полиция, и ты можешь уйти, ты должен уйти, чтобы дальше служить Богу. Если уже не можешь уйти, ну тогда тебя возьмут. Но если ты научился прыгнуть с второго этажа, это значит, ты еще можешь уйти. Вот. А другая тема, она не менее практическая. Тема «Как умирать?». То есть представьте себе, библейские курсы, и не герменевтика там, не экзегетика, а проповедуют о том, как умирать. Как человеку обрести бесстрашие перед смертью? Бесстрашие перед тем, что эта смерть может быть для тебя мучительной смертью. Нам, к сожалению, может быть здесь, но вот недостает таких глубоких духовных наставлений. Но совершенная любовь, если мы совершенно вот так вот любим Бога, осознали Его любовь ко мне недостойному, живем этой любовью, радуемся о том, что такая великая личность любит меня, такого, как я есть, то, конечно, уже новые чувства во мне проявляются и изгоняется страх. Братья, я еще вот о чем думаю, что совершенная любовь, она изгоняет страх вот в каком направлении. Когда мы выходим на проповедь, мы боимся. Есть страх у людей. Ну, есть разного рода страх. Есть страх, что мы боимся открыть свое сердце, свое переживание. Мы боимся страх оценки, что оценят не просто то, что мы сказали, а оценят нас самих. Потому что проповедник, в принципе, в проповеди, он, ну, выражает свое сердце. Может быть, откроются какие-то его слабости. Есть определенный перед этим страх. И мы способны закрыться внутри себя из-за этого страха. Из-за страха получить от кого-то рану из-за нашего несовершенства. Особенно бывает так больно, что ты кого-то любишь, сильно любишь, а он тебя ранит. Мы можем сильно любить братьев, сестер, наше собрание, а бояться, что можем получить от них раны из-за нашего служения или из-за того, что кого-то придется облегчить, вот подойти, сказать о каком-то грехе. Но совершенная любовь, она изгоняет страх. Я уже не боюсь, что будет нанесена какая-то любовь, потому что я возлюбил этого человека раньше, чем он мне боль какую-то может нанести. Я возлюбил его таким, который может причинить мне боль. И поэтому тогда, когда он не причинит мне боль, уже будет не так мне больно. Я раньше подошел к нему любовью, и уже страха этого нет. Больше всего, к сожалению, нас тревожат страхи о несовершившихся событиях, чем сами события. Совершенную любовь, которая от Бога, изгоняет страх. Еще написано в Священном Писании, я тоже говорю о направлении нашей любви, может быть, о сущности нашей любви, что любовь, она в том, чтобы мы полагали души свои за братьев. Вы знаете качество нашей души, да? Чувства наши. Это качество нашей души. Полагать чувства наши за братьев. Требование нашей души быть в почете, быть в уважении, быть в том, чтобы твое мнение замечали, твоим мнением дорожили. Это требует человеческая душа. Но полагать душу свою за брата, вот именно в этом, это проявление любви. Бог собрал в церковь разных людей. Разных людей, которые друг на друга не похожи. У каждого свой характер. И бывает очень трудно, когда у того брата такой характер, а у меня совсем другой характер. Но и его, и меня призвал Господь. Но из-за моей души, из-за моих душевных качеств я его характер не воспринимаю. Мне кажется, он все делает не так. И трудно мне его любить даже. Так вот, положить свою душу, положить свои привычки, положить свои качества характера ради того брата, чтобы любить Его крепче и сильнее. Это вот тоже проявление, характеристика настоящей любви. Любовь настоящая, она не только во внешних признаках, но и во внутренних признаках тоже. Как я полагаю, души свои за братьев. На кого должна быть направлена наша любовь? Вот я без... не прошу цитировать места Писания, а вам вопрос такой задам. Вот говорится в Писании, что мы должны любить тех, тех и тех. Кто помнит? Кого мы должны любить согласно Священному Писанию? Так, кого? Брата своего, хорошо. Еще? Ближнего. Друг друга. Врагов. А еще самого себя, как? Бога. Вот, пожалуйста, мужья, да любите жен своих. Братья, видите, направление любви, направление. Хорошо. Так. Братья, вот сколько мы с вами перечислили направлений любви. И ко всем этим направлениям и относится полагать души свои за братьев. Я сейчас предлагаю прочитать еще один текст и порассуждать о смирении, о том, что искренняя любовь, она проявляется в смирении. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Хотя на первый взгляд этот стих, он нам вроде бы не говорит о любви. Внимательно прочитаю. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Мы не без меры хвалимся, хвалиться будем, но по мере удела, какую назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть вас». Кем мы имеем право хвалиться в этой жизни? Богом. Понятно, не собой. Во многих местах Писания написано, что мы должны хвалиться Богом, не собой. Когда человек хвалится собой, вы знаете, есть... вот такая опасность у проповедников – ожидать, чтобы тебя похвалили. И вот произнес проповедь, а сам потом ожидаешь, ну, похвалят тебя. Можно другого ожидать. Конечно, хорошо оценивать свою проповедь, помолились ли по теме твоей проповеди или не помолились. Но иногда, когда по теме твоей проповеди нет молитвы, это задевает самолюбие. Или кто-то желает проповедовать, ну, не первым, а вторым, а может быть, даже обязательно третьим, считая, что проповедь третьим наиболее почетна. Это тоже не проявление смирения. Это когда мы себя сравниваем с кем-то другим. Здесь написано, не смеем сопоставлять себя с кем-нибудь. Хвалящийся, хвались Богом, не пытайся похвалиться сам, не сравнивай себя с другими людьми. У смирения нашего есть две стороны, или точнее, у несмирения, у гордости. Гордость может переоценивать себя. Бог ничего без меня не сделает. Вот если меня сегодня не назначат проповедовать, значит, все собрание будет не такое, как надо, потому что мысли, которые я готовил, проповедь, которую я составил, конспект, который у меня лежит в Библии, это то, что нужно сейчас церкви и тем людям, которые сюда пришли. И горит, горит человек, вот без меня ничего не получится, а его не назначают на проповедь. Огорчение может быть, вот, и затаилось в сердце. Такое, к сожалению, бывает. Бог без меня ничего не может сделать. Да кто ты такой? Бог способен сделать что-то через других людей. И Бог делает через смиренных. Потому что если бы сейчас Бог сделал что-то через тебя, ты бы возомнил о себе, а не восхвалил бы Бога. Поэтому Бог тебя отодвинул в сторону, чтобы другой брат, более смиренный, прославил его на месте этом. А другое качество гордости говорит наоборот. Бог ничего через меня не сможет. Человек сравнивает себя сам с собою. Я немощный, я никуда не годный, да я никогда не смогу благовествовать другим, да это для меня трудно, да я такой жалкий и несчастный. И иногда мы настолько принижаем себя, что забываем о Боге. Забываем о том, да, мы жалкие, несчастные люди, но через нас действует Бог. Иногда многие, выходя за кафедру, испытывают неуверенность, потому что смотрят на свои способности, сравнивают себя сами с собою. Я не умею то, не умею другого, не умею третьего. И из-за этого получается проблема. Бог через них и не прославляется, потому что опять их взгляд направлен на себя самих, а не на Бога. Настоящее смирение не высоко оценивает себя, но высоко оценивает Бога. Поэтому в настоящем смирении проявляется искренняя любовь. Бог на первом месте, а я уже на втором. Ну, я думаю, надо смотреть за собой, чтобы я не отказывался по подобным мотивам. Это прежде всего. А еще знаете, братья, вот в этом же отношении, когда человек говорит, я немощный и ничтожный, как не можешь сделать через меня, есть какая опасность? Предлагают брату проповедь, а он говорит, вот я еще чуть-чуть получше подготовлюсь, ну, пожалуйста, через неделю. Через неделю опять предлагают, ну, я еще бы лучше готовился, все уже у меня есть, но надо все так вот отшлифовать, вот тогда будет хорошо, тогда вот Бог прославится. Но здесь есть какая опасность? Бог желает, чтобы у него, брат этот желает, чтобы у него было все уже так отшлифовано, так хорошо, чтобы уже восхищение вызвало его проповедь. Вот отполированная до лоска, до блеска. Но как поступает Бог? Когда наступает третье воскресенье, и он готов проповедовать, вот, к нему, может быть, никто не подойдет, или перед ним будет проповедовать другой брат, скажет на его тему, выразит его мысли, приведет его примеры. А тот, который до лоска все зашлифовал, подумает, почему только я не сказал это раньше? Может быть, я вот этот пример сильно уже раз украсть, но подобное, я думаю, каждый из нас, ну, кто давно как-то испытывал в своей жизни. Это тоже к смирению. Но еще об одном надо нам напомнить себе самим, а затем помолиться. Искренняя любовь проявляется в словах. Слово ваше будет с благодатью, приправлено солью, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Слово, которое мы говорим в личной беседе, и слово, которое говорим за кафедрой. Потому что из-за кафедры наши слова могут звучать возвышенно, когда мы говорим «вы» и «я», забывая о слове «мы». Мы говорим, вы должны сделать то, и вы должны посмотреть на себя и сделать другое. Забываем о слове «мы». Когда человек вот так вот сидит в рядах, и когда он видит вот это разделение «мы» им «вы», «я» и «вы», то это нарушается что-то в церковном единстве, потому что у каждого в церкви свои дары. И нельзя сказать «вот такие дары». Тот, который стоит за кафедрой, у него один дар из многих. И если он свой дар ставит вот так вот и говорит «это я», а «это вы», то это уже не внутри церкви силы какие-то действуют божественные. Нарушение вот Божьего влияния. И в словах это очень легко может проявиться. Любовь в словах и любовь в делах. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стихе, такое дается увещевание. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Иногда нам трудно, братья, проявлять любовь в делах. Нам кажется, все, пора прекратить. Зачем дальше куда-то двигаться? А Бог говорит, так, чтобы вы могли перенести. Делая добро, да не унываем. Уныние можно перенести. Потому что написано дальше, в свое время пожнем, если не ослабеем. Интересно, здесь в 10 же главе 31 стих. «Итак, едите ли, пьете, или что иное делаете? Все делайте во славу Божию». Во славу Божию проповедь, во славу Божию отношение к брату. Все вот так вот в делах. Я еще хочу сказать, что нельзя отвергать дела любви по отношению к тебе. Если кто-то любит нас и желает что-то нам проявить доброе, а мы этим пренебрегаем, то это очень опасно. В моей жизни был однажды такой случай. Дети в классе, где я учил, преподавал, решили сделать мне подарок. Они скинулись, купили, это в христианской школе было, купили апельсин такой большой, купили шоколадку, ну и так вот положили мне на парту. Но уже взрослые такие дети были, подростки. Но вы знаете, они сделали это не вовремя. Ну как не вовремя? То есть перед этим был урок, когда они меня уже вывели из себя, вот, своей неподготовкой. Вот. Оно понятно, что они не могли купить это за время перемены, где покупать, там нет магазинов в нескольких километрах. Они это все сделали заранее, на самом деле. Но это было так не вовремя. А у них желание проявить ко мне что-то. Вы знаете, я грубо очень поступил. Я сказал, забирайте это, чтобы я не видел. Пришел в учительскую на перемене, рассказываю, вот так и так у меня случилось. Сестры, которые там были, говорят, ты что натворил? Одна говорит, я всю жизнь работаю. Ну, не всю жизнь, но так иногда люди говорят. Всю жизнь работаю, и они мне никогда ничего не подарили. Другая говорит, теперь они тебя никогда любить не будут. Третья говорит, Алексей, что же ты наделал? И вот так они меня опустошили, что я не знаю, как же теперь быть дальше. Вы знаете, нужно иметь мужество просить прощения. Вот. Но у меня бывало часто, что я просил прощения у детей. Вот. Хотя это трудно было. И оборачивалось всегда благословением, большим благословением. Но здесь, вот не могу найти в себе силы, и все. Знаете, молюсь Господу и думаю, Господи, ну подскажи, что же сделать, как поступить. Но после вот того давления, которое сестры провели на меня, вообще потерял покой. Знаете, Бог дал мне вот выход из этого положения, подсказал. Я поехал на рынок, купил шоколадки. Много конфет таких шоколадных, больших. Интересно, они еще назывались «Просто чудо». Вот. И я скотчем прилепил каждому под партой эту конфету. «Просто чудо». Вот, перед своим уроком. Я жил в школе, у меня была возможность под партой все это вот так вот прикрепить. Вот, захожу в класс, смотрю, так улыбаются или сдерживают улыбку. Ну, как обычно, ученики встают, вот так вот, учитель стоит. Ну, приветствую, вот здравствуйте, поздоровались, смотрят на меня. Смотрю, улыбаются, не могут сдержаться от смеха. Я тоже это с собой улыбаюсь. Вот. Ну, в конце концов, посмеялись. Вот. Что это такое, спрашивают. Мама говорит, да это просто чудо. И вы знаете, и даже не пришлось сказать, простите меня, пожалуйста, за то, что я так вот поступил. Все это дело было улажено. Почему? Потому что любовь, она и в словах, когда проявляется, тоже хорошо, и когда в делах проявляется, тоже это хорошо. Ну а теперь перед молитвой я еще об одном хочу сказать. Вы знаете, представьте себе, что вам Близкий ваш друг подарил подарок, прислал его по почте, вы получили посылку. Хороший подарок, и отсылаете ответное письмо. Примерно такого содержания. Подарок, который ты мне прислал, ну, он очень хороший и очень такой красивый. Ты знаешь, я его поставил на полочку в моей комнате. Все прекрасно. Но только он мне совершенно не нужен. Конечно, тяжко будет получить такой ответ. Мы любим друг друга не своей любовью, а любовью Христовой. Любовь Христова – это дар нам от Христа. Бог говорит, вот это чудесный, замечательный, прекрасный дар, о котором мы сегодня читали, с такими замечательными характеристиками, с такой глубиной расточения души. Это не наши силы, это тот подарок, который дает нам Бог. Мы просто этим даром можем пользоваться в смирении. Если мы смиренны, Бог этот дар проявляет через нас, дар любви Христовой. Павел говорит, Бог свидетель, я люблю вас не своей любовью, я люблю вас любовью Христовою. Так вот этот дар, который мы получили, мы не должны оставлять без пользы. Мы не должны говорить, только он мне совершенно не нужен. Мы должны принимать его верою и верою им воспользоваться и распространять вот это присутствие Христовой любви на тех, которые рядом с нами. Наша любовь человеческая рано или поздно заканчивается. Но если мы поддерживаем связь с Иисусом Христом, с источником любви, Бог есть любовь, вот эта Христова любовь, чудесный дар, о котором мы рассуждали, она никогда не перестает. Поэтому нам надо чаще молиться об этом и иметь тесные взаимоотношения с Господом, чтобы мы могли любить любовью Христовою. Давайте об этом помолимся. Аминь.